Первый дебют. Рассказ. Помощник присяжного поверенного Петеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Н, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил навеки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невиновность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковым считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Петеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно, заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя не товарищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника, и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что такой защитник дурачок и барашек. Петеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В-четвертых... Впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, в-шестых, до сотых включительно. Позор! Мерзость! Страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. Кончено! К черту адвокатура! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение, подальше от этих господ, подальше от этих дрязг! Да езжай же, черт же тебя возьми! Набросился он на возницу. Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони! Гони, гони, передразнил возница. Не аж не видишь, какая дорога? «Черт, погони! Так и тот замучается! Это не погода, а наказание Господне!» Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Петеркиным. В воздухе, непроглядном, как сажа, дул и посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь. Под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкой грязью. Буераком, колдобиным и размытым мостиком не было конца. «Жги, не видать!» — продолжал возница. «Этак мы и до утра не доедем. Придется на ночь у Луки остановиться».
«У какого Луки?»
«Тут по дороге в лесу старик такой живет. За место лесника его держат. Да вот она, и изба самая».
Послышался хриплый собачий лай, и между голыми ветками замелькал тусклый огонек.
«Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастную глухою ночью вы увидите лесной огонек, то вас непременно потянет к людям». То же случилось и с Петеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка которой робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче.
«Здорово, старик», —
сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот.
«Можно у тебя переночевать?»
«Можно», —
проворчал Лука.
«Тут уж есть двое. Пожалуйте в светелку».
Петеркин нагнулся, вошел в светелку
И мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом при свете сальной свечки сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение. Товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Пятеркину, они возвращались из Н и тоже попали к Луке.
Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили.
«Коллега, какими судьбами?» — заговорили они. «И вас загнало сюда ненастье. Милости просим, присаживайтесь».
Пятеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством.
«Я не понимаю», — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. «После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь».
Фон Пах удивленно поглядел на Пятеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу.
«Ну, читаю я дознание, а в дознании, батенька, противоречие на противоречии. Пишет, например, Станофой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от костей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя 3 версты пешком. Как она могла пройти 3 версты пешком, если была в мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие, а?»
Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Пятеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище. Лесной огонек поэтичен только издалека. Вблизи же он жалкая проза. Здесь освещал он маленькую серую каморку с кривыми стенами и закопченными потолками. В правом углу висел темный образ. Из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и 2 узкие шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью. «Свиньи», — подумал Пятеркин, косясь на своих врагов. «Оскорбили человека, втоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало».